Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, слушатели радио «Радонеж». Сегодня в прямом эфире радио протоиерей Михаил Дудко. Телефон прямого эфира, если кто может и хочет дозвониться, как обычно, 495, прошу прощения, код города Москвы, 959-5939. 959-5939. Я жду ваших вопросов. Кое-какие вопросы уже поступили, лежат у меня на столе, поступили по средствам электронной связи. Поэтому кое-какие вопросы я могу отвечать уже даже сейчас. Но согласитесь, гораздо приятнее беседовать с живым человеком, с тем, кто живо реагирует на твои ответы, может быть, вступает даже в диалог, хотя это не так-то просто, даже учитывая современные средства связи. Но, тем не менее, ждем ваших вопросов, ждем ваших реакций, ждем ваших реплик. Все приветствуется, то, что оживляет нашу передачу и дает ответную связь. Хочу поздравить вас также с прошедшими праздниками. Это праздник, который был не вчера, а позавчера. Это праздник обновления храма Воскресения Христова, или так называемый праздник Воскресения Славущего. И также праздник, который был вчера, праздник этот, известный вам, праздник Воздвижения Креста Господня, Животворящего Креста Господня. Известно, что праздник обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме и вот следующий праздник, праздник Воздвижения Креста Господня, они тесно связаны друг с другом. Известно, что Елена, императрица Елена, которая во времена Константина Великого проводила большие раскопки, расследования в Иерусалиме в поисках креста Господня, наконец нашла и сам крест Господень, и гору Голгофу, на которой состоялось распятие Христово и искупление наших грехов, и нашла место погребения. И вот там как раз она и повелела построить храм, который с тех пор стал называться храмом Воскресения Христова в Иерусалиме. Конечно, все святые места во втором и третьем веке были уже погребены под слоем обломков, оставшихся после разрушения Иерусалимского храма и иных зданий города Титом. Император Тит – это сын императора Веспасиана. И впоследствии сам этот человек стал тоже императором. Это было в 70-м году по Рождестве Христовом. И потом на этом месте строились новые здания по указу уже императора Адриана в 130 году, в том числе и некоторых языческих храмов, известных храмы, например, Юпитера и Венеры, которые там находились. И вот по желанию святой равноапостольной Елены, матери Константина, и распоряжению самого Константина, эти языческие строения были разобраны, и обломки и мусор расчищены. Я продолжу после того, как мы поговорим с нашим первым дозвонившимся до нас радиослушателем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый
вечер.
Меня
слышно?
Да.
Подскажите, пожалуйста, могу ли я молиться своими словами, а не теми молитвами, которые мне предлагает молитвослов? И есть ли какие-то инструменты понуждения, когда ты себя не можешь заставить делать добрые дела, начать молиться, поститься и так далее? Спаси Господи.
Это целых два вопроса. Первый вопрос – это вопрос о возможности молиться своими словами. Ну, надо сказать, такая возможность всегда нам предоставляется. Мы можем молиться своими словами. Как правило, эта молитва, она сосредоточена на наших нуждах, которые вот в данный момент у нас есть. И поэтому такая молитва как раз очень нужна, она очень важна, потому что она как раз отражает наше состояние души, состояние жизни нашей, и очень, если можно так выразиться, актуально. Поэтому, конечно, молиться своими словами чрезвычайно важно и нужно, потому что вот кто больше знает про нас, чем мы сами знаем, и поэтому нужно обязательно молиться своими словами. Но мы должны прекрасно понимать, что нашими личными, персональными нуждами не исчерпывается все богатство молитв, которые мы обращаем к Богу. Мы должны понимать, что, конечно, мы должны молиться и можем, и должны молиться и молитвами великих подвижников, великих святых. Они тоже составляли свои молитвы так, чтобы они отражали их потребности, их нужды. Но вот потребности и нужды людей святых, вот согласитесь, они несколько отличаются от нужд и потребностей людей, только вступивших на стезю праведности. Чем они отличаются? Тем, что эти люди, святые, я имею в виду, прошли уже длинный путь и отличают, где важное, где неважное. Отличают, где временное, а где вечное. Где обычное бытовое, а где святое. И что принадлежит, собственно говоря, человеку уже просветленному духом святым. Поэтому нам важно молиться не только своими словами, это можно и нужно, но молиться и словами великих подвижников церковных. И именно слова этих подвижников, они и помещены в наш молитвослов. Именно по этой причине, чтобы нам было куда тянуться, чтобы нам было куда стремиться. Иначе мы просто утонем в трясении вот этих наших сиюминутных нужд и пожеланий. И забудем, может быть, поблагодарить где-то Бога за что-то. Может быть, вспомнить о каких-то своих грехах, о которых мы, наверное, забыли, может быть. Мы, может быть, вспомним и о других людях, а о других людях молятся и святые тоже. Вспомним и о них самих, то есть об этих святых, которые могут ходатайствовать за нас перед престолом Божиим. Вот это важно очень сочетать молитву одного рода, одного типа – то, что находится у нас в молитвословах наших, и молитву нашу собственную, которая, как правило, бывает гораздо более живой, чем такое бездумное повторение чужих слов. Но не всегда так, кстати, бывает. Очень часто как раз, когда мы молимся только своими словами, сердце наше холодно. А вот когда мы молимся словами подвижников, иногда и даже довольно часто, при условии, что мы всерьез вникаем в слова молитвы, как говорится, вкладываем ум в слова молитвы, вот при этих условиях довольно часто наше сердце бывает тронуто этими искренними словами святых подвижников, и очень часто бывает так, что и слезы выступают на глазах, и сердце наше трепещет, и обращается поистине к Богу, по тем проторенным уже святыми тропинкам, которые ведут нас уже ввысь к Богу. Поэтому люди опытные в деле молитвы, они довольно часто избирают себе не просто молиться, ну вот, сиюминутными словами, нужными какими-то конкретными, да, а избирают себе очень даже немногие слова. И слова те, которые ведут напрямик к Богу, те слова, которые трогают больше всего сердце. И самое важное, самое главное, конечно, молитва, во-первых, это «Отче наш», который дал нам сам Господь. В Священном Писании мы можем о ней прочитать: «Отче наш, иже и си на небеси». Ну, это вы все, я думаю, знаете, это молитва наизусть. И, конечно, другая молитва, на которую я хотел бы обратить особое внимание, на которое внимание обращают и все подвижники, это молитва Иисусова, которая состоит всего из нескольких слов. Молитва это в разных вариантах бывает, иногда это из пяти слов, иногда немножечко больше распространяется, например, добавляется грешного, не Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного добавляется. Вот такие варианты этих молитв, этой молитвы Иисусовой. Но, тем не менее, надо сказать, что все равно это очень короткая такая молитва, и она повторяется очень и очень много раз, и бывает очень полезна, как знают употребляющие ее, очень полезна для духовного возрастания, духовного роста. То есть мы можем молиться, не обязательно подбирая какие-то слова собственные, не обязательно читая, скажем, псалтирь, в котором много довольно слов, не обязательно повторяя только молитву «Отче наш», который нам дал сам Господь, или какие-то молитвы святых. Мы можем молиться очень небольшим числом слов или даже вообще без слов. Это тоже, в общем, тоже своеобразный род молитвы, когда уже слова закончились, подвижник, святой человек. Или, может быть, если Бог даст, и каждый из вас предстоит Богу и без слов созерцает его величие, величие Божие, понимает, что Бог везде, Бог рядом стоит, слышит каждое дыхание человеческое, не то что слово человеческое. И прежде, нежели мы спросим у Господа, Он уже знает, о чем мы Его попросим. Вот тут теряются уже всякие слова, и человек понимает, что нет особой даже необходимости в этих словах, потому что Господь все знает, все ведает, и лучше нас даже знает, в какое время послать нам что-нибудь, в какое время, может быть, отнять что-то лишнее, чтобы исправить наши пути. Одним словом, уже всякую печаль свою на Господа возлагает этот подвижник, и дальше идет со спокойной душою, потому что знает, что путь, которым ведет его Господь, всегда ведет Царствие Божие. Путь этот, конечно, трудный, нелегкий, но, тем не менее, он верный и правильный, потому что сам Господь его указывает. Молиться можно по-разному, важно не как именно молиться, важно молиться вообще. Если молитвы нет, то и бессмысленно спрашивать о том, какая лучше из молитв. Если молитва есть, то она сама, эта молитва потихонечку научит человека всему тому, что нужно. Так что вот этот вопрос, вопрос о молитве своими словами, только молитесь, как говорил отец Алексей Мечев, кажется, это его слова, это его ответ на вопрос, приблизительно похожий на вот тот, который вы задаете. То есть, а как молиться, спрашивали его, его духовные дети, и он отвечал довольно часто таким образом: только молитесь, хоть как молитесь, но только молитесь. Потому что молитва, сам факт молитвы, это и есть самое важное и самое главное. А уже каким образом эта молитва происходит, даже, он говорил, хоть лежа, и то все равно молитесь. Ну что ж, ну придется иногда кому-нибудь и лежа молиться. Но сам факт молитвы, само вот это действие благодатное, молитвенное, конечно, очень важно для каждого из нас. И второй вопрос был, кажется, о том, как побудить себя к доброте и к молитве вообще. Есть ли какие-то ну, так сказать, способы себя понудить. Знаете, ко мне часто довольно подходят люди, которые беспокоятся именно об этом, о чем как раз спрашивает наш радиослушатель. А вот как себя заставить? Мы все прекрасно знаем, что нужно делать, но не всегда знаем и понимаем, а как себя заставить делать это. И это, конечно, для многих очень большая проблема. Большая проблема в том, чтобы вот это не просто формальное какое-то, ну, например, молитву взять, да, ведь можно себя даже и заставить молиться, но что это будет за молитва? Скорее всего, это будет просто вычитывание слов, которые до сердца не доходят, а мысли где-то далеко у человека, может быть, бродят в этот момент, вот можно себя заставить. И человек такой подходит на исповедь и спрашивает: батюшка, а как, вот, как же себя заставить-то? И я ему говорю: ты, дорогой, ты не заставляй себя. Ты должен знать, что сам Бог тебя заставит. И Бог тебя заставит таким мягким и отеческим, я бы даже сказал, образом, что это будет самое лучшее заставление. Он заставит тебя обстоятельствами жизни, встречей с людьми определенными, самочувствие, может быть, твоим, может быть, какую-то мысль тебе в голову пошлет, и вдруг молитва окажется не просто нужной какой-то или важной, то, что нужно, это обязательно делать, а тем, чем человек дышит, чем человек живет, существует, без чего вообще нельзя проводить жизнь свою, причем это не пустые слова будут, а именно то, что человек глубоко прочувствует. Поэтому достаточно просто помолиться Богу, очень просто: Господи, дай мне веру, Господи, дай мне молитву. Ну, все то, что в духовной жизни нам требуется. И Господь непременно даст только таким, может быть, парадоксальным даже образом, каким мы и не ожидаем. Но молитва это будет уже самый такой настоящий. Тоже относится, конечно, не только к молитве, но и вообще к духовной жизни, к доброделанию, например, да. Мы должны подкреплять свою веру добрыми делами. Это все знают, но не все, к сожалению, исполняют, не все делают. Мы должны, конечно, по слову апостола, показывать свою веру, состоящую из дел наших. Не просто вот такую веру пустую, или, как еще выражает Священное Писание, мертвую веру. Бесы веруют и трепещут, так говорит апостол. То есть вера-то у них есть. Ну, где дела-то веры? У них, они, наоборот, делают злые дела. И, наоборот, большее наказание таким людям, которые подобны демонам уже. Так что, конечно, дела мы тоже обязательно должны делать, делами подкреплять свою веру. И вот тут как раз с делами-то можно немножечко и поднажать. То есть не надо дожидаться, когда вдруг благодать тебя осенит, ты с радостью, легкими ногами побежишь на делание добрых дел. Вот тут, может быть, стоит немножечко и заставить себя, и помолиться Господу, чтобы обстоятельства сами сложились таким образом, чтобы была возможность проявить свое доброделание. Вот тогда удивительная вещь возникает. Мы, когда начинаем делать добрые дела, может быть, даже невольно, может быть, даже с неохотой некоторой, с ленью. Вдруг мы начинаем чувствовать, когда начинаем их делать, что внутри самих этих дел, как необходимая сердцевина этих дел, что ли, находится особо благодатное чувство. Сами добрые дела, они находят подкрепление внутри себя, они находят подкрепление для человека, потому что само их совершение, оно приносит, конечно, огромную пользу душе, и душа не может это не чувствовать. Так что тут один, собственно, рецепт. Начать делать, и в отличие, кстати говоря, от, может быть, молитвы, я чуть-чуть позже об этом тоже скажу, но вот в доброделании важно начать. Надо встать со своего кресла, встать со своего стула, оторваться от телефона, компьютера и пойти сделать какое-то доброе дело. И вот совершение этого доброго дела и в процессе его, в особенности по его окончанию, Господь дает начинающему подвижнику подкрепление большое. Он действительно чувствует, что то, что он сделал, это, во-первых, важно и для того человека, которому он это сделал, на спасение которого это направлено было дело, а с другой стороны чувствует, что вот то, что он сейчас сделал, для него, лично для него, это очень важно и даже необходимо. Без этого он не может жить как христианин настоящий. С молитвой, может быть, мы об этом немножечко позже поговорим, но сейчас я вижу, что кто-то еще у нас дозвонился, может быть, тот же вопрошающий, а может быть, и другой. Да, пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Михаил.
Здравствуйте.
Меня зовут Галина. Вопрос у меня такой. Как научиться христианскому терпению? И второй вопрос о боязливости. Боишься за близких, боишься и все время боишься. И очень большая просьба помолиться о нашей дочери Наталье, ДЦП имбецильность, о муже Андрее и обо мне Галине. Спаси Христос. Спасибо.
Спаси Господи. Записал. Записал имена. Постараюсь не забыть и помянуть тоже. Терпение. Как научиться терпению? Терпение – это большая такая добродетель. И так просто, быстро, моментально не научишься. Тут по щелчку пальцев ничего не выйдет. Потому что сказано в Священном Писании: «В терпении вашем стяжите души ваши». То есть терпение – это способ стяжания души. Стяжание – что значит стяжание души? Это значит, что душа может существовать вот так, по-настоящему, по-христиански, только в терпении. Без терпения ничего не бывает. И если вернуться вот к тому, о чем я только что говорил, давайте соединим одну тему с другой. Молитва, доброделание. Вот кто сейчас никто не скажет, конечно, но вот все, наверное, могут подтвердить, что ни молитва, ни доброделание, без терпения, конечно, никогда не бывают. Если нет терпения, то нет и доброделания. Если нет терпения, то нет и молитвы. Надо потерпеть иногда, надо преодолеть себя. Вот тогда что-то начнет получаться. Если терпения нет, то поделал что-то и бросил. А вернуться к чему-то, что бросил второй раз, уже труднее бывает. А если еще раз бросил, третий раз, совсем трудно бывает. А если бросал много раз, прекрасно понимаешь, что нужно тебе это. И все труднее с каждым разом, и труднее возвращаться, и все больше терпения требуется. Поэтому лучше уж потерпеть с самого начала. И дальше как раз можно уже насладиться, может быть, даже отчасти хотя бы теми плодами, которые дает вот это святое терпение. Я как раз по дороге сюда читал первый том «Добротолюбия», и там Макарий Великий говорит о том, что, конечно, нельзя просто делать какие-то вещи, очень полезные и нужные, вести добродетельную жизнь без того, чтобы не понимать и не ощущать, что все эти вещи сами по себе ничего не значат, а значит только то, что на эти дела, на веру, на молитву мы взамен обретаем благодать Духа Святаго. И вот если это мы обрели, и он говорит там что, о том, что многие годы нужны на стяжание этого, что это не просто так вот вдруг по щелчку пальцев получается, но многие годы нужны на это, то есть терпение нужно, я перевожу уже на язык вопрошающий, терпение большое нужно. И вот тогда, когда через много лет подвижник получает, наконец, вот этот вот дар ответный, дар от Бога, он понимает, что это и есть то, к чему он должен стремиться, и то, что впоследствии, уже когда закончится его земная жизнь, вот тогда впоследствии он и почувствует по-настоящему, что значит этот дар Святого Духа. И это будет составлять, собственно говоря, главное содержание райской жизни уже после нашей кончины. Это созерцание Бога, это ощущение этой благодати Духа Святаго, который Господь дает воистину любящим Его. И, конечно, дела, они уже отходят на какой-то второй план, как только средства. Средства всегда, как строят собор, например, вокруг леса. И вот эти леса, они нужны только до того времени, пока сам собор не будет построен. Когда собор уже построен, то они оказываются ненужными уже в тот момент. Храм во всей своей красоте предстоит. Точно так же и душа наша. Мы оформляем ее, в терпении стяжаем души свои по слову Евангелия. И когда уже жизнь эта проходит, когда душа уже стяжается, когда мы уже в Царствие Божие пришли, то какое там терпение? Там уже терпения никакого не нужно. Это как леса строительные, которые вокруг храма этого души нашей стояли. Теперь уже терпение отошло, и теперь уже в божественном свете все пребывают. Вот эти леса, они, конечно, совершенно необходимую принадлежность нашей духовной жизни составляют. Терпение, терпение очень для нас важно. Боязливость, как ее избежать? Но боязливость, я боюсь, вы, извините за тавтологию, ее, конечно, избежать невозможно. Знаете, вот есть такое выражение, что чем отличается герой от труса. Некоторые говорят, что герой – это человек, который, у которого нет страха. И этим он отличается от труса. А трус боится. Нет, это совсем не так. Герой – это тот человек, который чувствует страх. Все люди чувствуют страх. Но этот человек, герой, он преодолевает страх. А трус, он следует на поводу своего страха. Другой вопрос, конечно, о том, а каким образом вот не следовать на поводу. Ведь иногда бывает очень страшно. Вот представьте себе первые мученики, мученики за Христа. Нам, конечно, это, вот я говорю, представьте себе. А вот по-настоящему представить себе ведь это очень трудно. Как это мы можем себе представить, что вот нас не их, а нас повели за свидетельство о Христе. И мы прекрасно знаем, что если мы отвергнем Христа, если мы скажем, что нет, мы неверующие, мы не христиане, то нас помилуют и дадут нам дальше продолжать нашу жизнь. А вот если мы скажем... Нет, мы не отрекаемся от Христа. Я верую во Христа, как в Бога и Спасителя. И, невзирая на грядущие мучения, я не отрекусь от Него. Что дальше? Боялись ли древние мученики? Конечно, боязнь – это естественное свойство каждого человека. Не надо думать, что они какие-то сверхгерои, которые из человеческого рода таким образом выделяются, что у них просто нет никакого страха. Нет, конечно, они тоже боялись. Представить нам сейчас вот этот выбор, когда человек стоит перед тем, ну, например, как его бросят на арену, как первых мучеников римских, на арену к львам, которые могут растерзать его. И, может быть, перед ним уже кого-то из его родственников, или знакомых, или друзей уже бросили на эту арену, или вы уже растерзали этого человека. И вот теперь его очередь, он видел эти мучения, видел этот страх, этот ужас. Конечно, это ужасно и страшно. Слышал этот рев толпы, которая как на зрелище на все на это смотрит, и понимает, что настал его черед. Боится этот человек? Ну, конечно, боится. Вот. Но, видимо, он уповает на Бога, он понимает, что лучше временные и краткие мучения сейчас, чем вечная мука уже там, за пределами земного существования. И он смело говорит: «Я христианин». И его тоже бросают на арену ко львам. Вот боялся человек. Надо ли его назвать это боязливостью? Нет, боязливостью это назвать, конечно, нельзя. Это просто естественный человеческий страх, боязнь боли. Боли все боятся, это нормальная реакция совершенно. Вот. Но вот человек преодолел силою Божию. И смотрите, какие чудеса происходили. Ведь очень часто, например, ярость львов укрощалась. То есть львы не нападали на христианина, как вот Даниил в рове со львами, вы знаете, это из Ветхого еще Завета, но вот львы не стали его, так сказать, уничтожать. Почему? Потому что Бог хранил его. Также и три отрока пещи Вавилонской тоже пламень угасили. Они ходили по печи, пели песни, и до сих пор мы прославляли Бога, и до сих пор мы во время канона, во время утренней службы каждый раз, значит, эту песнь тоже вспоминаем и поем тоже. Почему? Да потому что для каждого из нас это как раз очень важный такой урок. Важный урок, что мы боимся чего-то временного, а бояться надо вечного. Бояться нужно вечных, конечно, мучений. И вот это, наверное, и есть единственный такой рецепт. Если мы по-настоящему чувствуем Бога, если мы по-настоящему молимся, и в молитве в этой нам Господь открывает себя, то, конечно, нам страшно не мучения какие-то временные, а страшно потерять это, потому что мучения временные, а потеря такого рода, она, конечно, вечна. И мы совершенно не хотели бы терять Божие присутствие. Но для этого надо его чувствовать, для этого надо знать, что это такое, понимать, чувствовать. Господь всем тем, кто желает этого, Он это посылает. Но желаем ли мы этого по-настоящему, терпим ли мы это, к первому вопросу возвращаюсь, терпим ли мы все то, что человеку естественно, усталость, все остальное, небрежение какое-то, рассеяние, так как это нужно терпеть, и получаем ли мы взамен что-то, чего мы боимся, что мы боимся потерять. Вот если получили, то будем бояться того, чего нужно. А если не получили, то сколько мы себя не будем убеждать, что, ну, ничего не случится, наверное, там как-то Бог не даст, Бог не выдаст, свинья не съест, и все такие вот эти присказки домашние, доморощенные такие, которые, конечно, с одной стороны, они правильные, но с другой стороны, суть их ускользает от человека, который по-настоящему не научился молиться, который по-настоящему никогда и не чувствовал, что Бог есть, что Бог о нем заботится, что промысл Божий существует в мире. Вот этот человек никогда не уйдет от своей вот этой боязливости. Так что в сторону Бога надо смотреть и жизнь свою направлять, стяжать в терпении, может быть, не один год даже, и тогда вот эта естественная боязливость, она и уйдет. А так по щелчку пальцев ничего не бывает. В духовной жизни нет волшебных рецептов, есть труд, терпение, все то, что, о чем мы сегодня как раз и говорим. Помоги Бог Наталье, Галине, чтобы Бог им помог в терпении стяжать души их, и чтобы поменьше, конечно, было проблем с болезнями и со всеми прочими вещами. Итак, у меня есть кое-какие вопросы, которые уже заранее сюда пришли. Мы до них пока еще не добрались. Вот, но некоторые из них я могу сейчас зачитать с тем, чтобы попытаться дать на них ответ. Кто такие теплоохладные? Вот такой простой, казалось бы, вопрос. Рава Божия Виктория задает такой вопрос. Но на самом деле он далеко не такой простой. Вот говорится в Апокалипсисе об ангеле Ладикийской церкви. Ангел Ладикийской церкви говорит, напиши, что если бы ты был холоден или горяч, но поскольку ты тепл, то изблюю тебя, извергну тебя из уст моих. Так говорит Господь. Ты не горяч, ты не холоден. Ну, под горячностью или холодностью можно, конечно, разные вещи понимать, но, как правило, все-таки понимается отношение к Богу, отношение к вере, отношение к церкви. Но поскольку ты тепл, то есть ни то, ни сё, ни мясо, ни рыба, ни холоден, ни горяч. Вот что-то такое, средненькое такое. Вот поэтому я тебя извергаю из уст моих, говорит Господь. Теплохладные – это как раз те вот как раз люди, которые ни холодные, ни горячие. Они вроде бы и верующие, но вроде и дел у них никаких особых нет. Они вроде и верующие, а ведут себя иногда и хуже даже, чем неверующие люди. А некоторые неверующие, наоборот, гораздо лучше, чем они. Они являются фактически поруганием христианского рода у язычников. И так апостол, кстати, и говорит, что ради вас, это он говорит про таких теплохладных людей, которые думают, ну, а что-нибудь согрешил сегодня, завтра покаялся, проблем никаких нет. Вот ради вас, говорит апостол, имя Божие хулится у язычников. Кто такие язычники? Ну, сейчас это все почти язычники, даже те, кто называется, я православный, у нас 80% православных, да, в стране. И вот некоторые из них, и говорят, я православный, а что ж ты, говорит, живешь-то на две семьи сразу? Ну, это так получилось, это любовь, он говорит, это вот так вот у меня любовь такая. То есть, человек, он не по меткому народному выражению, ни богу свечку, ни черту кочерга, ни то, ни сё, теплохладный. Вот он вроде бы и верующий, и вроде бы и не отвергает, но с другой стороны, когда его спросишь, ответ будет, вы, конечно, прекрасно все знаете какой. Нас не учили. Да сейчас же уже учат всех, по-моему, даже уже немножко надоели всем. В школах даже учат уже, с младших классов начинают. И люди, которые выходят из уже школы, поступают в институт, и уже оканчивают, уже столько времени все это преподается, все уже можно знать, Радонеж, радио слушать уже можно сколько уже, десятилетий подряд. Все уже давно рассказано по 3 раза. И песенка все та же. «Нас не учили». Да кто ж, дорогие, вас будет учить, кроме как вы сами будете учиться? Если человек не захочет, его никто ничему никогда не научит. Можно, как говорится, подвести лошадь к воде, но кто же заставит ее пить? Так же и человека можно много чего рассказать, много им книжек положить. Зайдите в любой книжный магазин, светский даже, там полным-полно, и Евангелие лежит, и какие-то другие книги. Но они, говорят, не очень сейчас пользуются спросом большим. Больше по психологии книги пользуются спросом. Или, может, юридические какие-то, по экономике говорят, как заработать миллион. Вот, пожалуйста, эта книга пользуется спросом. А как попасть в Царствие Небесное? Говорят, нет, ну это я как-то уже знаю. Нет, эту книгу я не буду брать. Так что вот такие вот как раз и вещи, это и называется теплохладность. А спросишь этого человека, который купил книгу «Как заработать 1 миллион», ты православный или не православный? Ну, православный, конечно. А Евангелие читал? Ну, у меня есть. Обычно на вопрос «читал или не читал» говорит, у меня есть дома эта книга. Что значит «есть»? Ты ее читал или не открывал? Ну, да, открывал, там пару раз, конечно, открывал. Вот вам и теплохладные. Сколько раз вы, дорогой вопрошающий, прочитали, ну, скажем, какая самая главная книга у нас в христианстве? Библия, конечно. Вот сколько раз вы от начала, от книги «Бытия» до книги «Апокалипсис», последней книги Библии, сколько раз вы прочитали эту важную, согласитесь, очень важную в жизни каждого христианина книгу? Сколько раз? И вот если ты спросишь человека, сколько раз он прочитал, он зачастую растеряется и скажет, ну, я вообще вот разные книги из них читал, там, я вот прочитал, например, про сотворение мира, мне очень понравилось, дальше мне уже там, мне было сложно читать. Или я прочитал про то, как Иисус Христос на земле. Ну, это очень важно, это очень хорошо. Конечно, такого человека стоит похвалить, но все-таки можно было, наверное, и несколько раз хотя бы в жизни своей прочитать и Библию всю от начала до конца. Сколько это времени займет? Ну, не так уж долго, на самом деле, по сравнению с жизнью-то. А ведь есть люди, которые называют себя христианами, а даже 2 раза подряд Библию-то и не прочитали. Ну и кто они после этого? Теплохладные есть, конечно. Потому что это самая важная книга вообще в жизни. Вот такие христиане приходят сравнительно недавно. Я видел как раз об этом какая-то реклама, что ли. Сидят люди, приходит человек на собеседование, поступать на какую-то работу. И эти люди, собеседования, которые проводят, они спрашивают человека, а какие, назовите, 3 самые главные книги в вашей жизни? И человек начинает вспоминать, он сейчас читает вообще не очень много, начинает вспоминать, и, увы, среди этих книг Библия как-то не оказывается. Вот придете вы на собеседование куда-нибудь устраиваться на работу, спросят, зададут вам такой вопрос: какие самые важные книги вот вы недавно читали, какие книги? И человек теряется. Даже иногда бывает, что и священнослужители спрашивают: а вот какие книги вы читаете вот, сравнительно вот, недавно? Какие вот недавно вы книги прочитали? И я, к сожалению, ведь довольно часто слышу даже от священнослужителей какие-то не очень обязательные книги, которые он читал и которые советуют, рекомендуют даже прочитать. А сказать: я читал вчера или сегодня Евангелие. Это тоже книга. А Библия, собственно говоря, это в переводе и есть книга. Какие книги вы читали? Ну, первое, и надо назвать Евангелие, Библию. Вот я ее читал. И всем советую. В первую очередь. А все остальное уже это приложится. Вот если каждый из нас будет так отвечать, в первую очередь, что я читал? Библию. А дальше я читал уже, не знаю, тех же христианских, может, писателей, всем нравится, Льюис, например, там, или еще кто-то, Честертон, кто-то из наших Достоевский, Толстой даже, хотя он христианин своеобразный, конечно, но все-таки у него там христианских мотивов достаточно много. Или кто-то из современных писателей, которые тоже очень иногда бывают неплохие, хорошие, по-христиански смотрят на мир. Но вот нет, Библия у нас не на первом месте лежит. И что это, если вернуться к вопросу, как не теплохладность, как нежелание приспособиться к миру сему? Человек чувствует, что от него ожидают, когда задают такой вопрос, и отвечает именно то, что от него ожидают, а не то, что ожидает от него Господь, и не то, что он должен был бы, как даже, может быть, своеобразную проповедь произнести, улучив такой момент. Вот чем отличается нетеплохладный человек от теплохладного? В христианском смысле, конечно, тут я имею в виду, тем, что он использует любую возможность, которая ему предоставляется, самую минимальную, самую маленькую возможность, для того, чтобы проповедовать о Христе, для того, чтобы человека привлечь к себе. Вот есть, например, у нас какое-то прекрасное, замечательное место. Пошел человек в той же Москве или в другом каком-нибудь городе. Ходил, и вдруг увидел прекрасный цветник, где растут замечательные какие-то растения, розы, где какие-то волшебные, замечательные животные какие-то ходят, может быть, птицы поют. Прекрасное, замечательное место. И вот к нему кто-то обращается: а куда мне пойти? Вот что-то мне надоело уже все. И тот ему отвечает с радостью: говорит, я знаю прекрасное место, пойдешь, не пожалеешь. Замечательное, хорошее очень место. Там и птицы такие хорошие, там и растения такие замечательные растут, и цветы цветут, ты не пожалеешь. И рассказывает ему, как пройти туда. Вот приблизительно в таком же положении должен быть и каждый из нас нетеплохладных людей, которые стараются своего друга, товарища, да и просто случайно встретившегося человека, показать ему путь в то место, где так хорошо, так замечательно всем людям, не только ему, но и всем вообще людям. Вот это вот и есть нетеплохладность, это и есть горение, когда человек, что бы он ни делал, он как стрелка компаса на север указывает, так стрелка компаса этого человека, нетеплохладного, указывает путь в Царствие Божие, в Царствие Небесное. Вот такие люди не теплохладные. Остальные все люди теплохладные. И ну кто это такие? Да, в общем, в основном даже и те люди, которые называют себя христианами. Таких, которые устремлены как стрелка компаса только в Царствие Небесное, таких очень мало людей. Но зато их встретишь и уже не забудешь никогда, потому что это настоящее такое вот, это уже не приключение, а просто какой-то толчок для того, чтобы и самому становиться таким же. Ну что, есть еще у меня вопросы, которые тоже очень важны, конечно, могут быть для каждого из нас. Вот вопрос такой. Почему люди не могут избавиться от дурных дел? Дурные поступки человека не только портят ему жизнь, но и негативным образом влияют на его близких людей. Почему люди не могут избавиться от дурных дел? Ну, потому что, конечно, это дурное дело, это как болезнь. Мы созданы Господом по образу и подобию Божьему. И образ Божий в нас запечатлен неизбывно, его нельзя никоим образом изгладить. А вот то, что касается подобия, подобие, оно, конечно, может уйти. Мы не можем стать неподобными Богу уже. И преподобными называются у нас те люди, которые уподобились вполне Богу, вернули вот это вот богоподобие. И от дурных дел потому избавиться трудно, что, во-первых, есть некое существо, которое вы сами прекрасно знаете, не буду на ночь называть уже, вот, которое старается нас от этих добрых дел отвести, а к дурным делам, наоборот, привести. Есть ангел-хранитель, есть темные какие-то силы, которые нас сбивают с пути истинного. Есть, например, наконец, наша свободная воля, которая может в одну сторону повернуться, а может в другую сторону повернуться. И вот избавиться от дурных дел, ну, это фактически синоним чего? Это синоним греха. Дурное дело – это грех. Дурное дело не в светском смысле, дурное дело не хитрое, говорят у нас в народе, а это в христианском смысле дурное дело – это как раз грех, то есть то, что против Бога. Человек выбирает лево, там, где темные силы, или право, там, где ангел Божий, ангел-хранитель, данный нам при крещении, есть. И он со своей свободной волей или туда, или сюда. И, конечно, бороться с искушением без помощи Божией, как некоторые пытаются это сделать, я перестану пить, например, да, и не получается, срывается. Я перестану курить, и тоже не получается, тоже срывается. Я перестану что-то другое делать, нехорошее, к чему уже привык человек. И опять срывается. Без помощи Божией, конечно, ничего этого не может быть. Избавиться от дурных дел без помощи Божией – это утопия. Это практически это невозможное дело. Потому что помысл человека на лукаве от юности его, как говорит псалмопевец. Действительно, это так. С тех пор, как Адам и Ева согрешили, грех вошел в мир, так называемый первородный грех, и каждый человек уже рождается зараженный этим грехом. Он еще не сделал никаких своих собственных грехов, ему ничего вменено из своих собственных личных грехов, ничего нет, не может быть еще. Вот. Но он уже рожден с вот этой вот заразой первородного греха, и, конечно, только крещение смывает это. Крещение дает ему возможность уже выбора не только зла, но и добра. И ангел Господень представляется, и ангел-хранитель, который будет сопровождать человека уже на всех путях жизни его, и будет помогать ему в борьбе против дурных дел. Но эта борьба, как, почему не могут избавиться? Да потому что вот эта зараза, она остается в человеке на всю жизнь, и человек не должен быть самоуверенным, он не должен говорить, ну все, я вот теперь победил грехи, или даже какой-то один грех. Вот очень неплохо, кстати говоря, там это может быть не вполне христианское, но вот есть такие организации, которые борются с алкоголизмом, которые борются с грехом невоздержанного употребления спиртных напитков. И у них очень хорошее есть такой метод, такой подход, когда человек, который бросил этот грех, грех неумеренного употребления вина, он говорит, я уже больше не грешу, не я избавился от такого дурного дела. А он говорит так, я алкоголик, я такой-то вот человек, значит, меня так-то зовут. Я не пью уже 2 дня. Это кто только начал, говорит. Другой встает и говорит, я там Петя, я алкоголик. Я не пью уже 2 года. Вот. А в конце встает какой-то еще и говорит, я алкоголик, я значит, Василий Иванович, и я не пью уже 30 лет. 30 лет он не пьет, совсем не употребляет ничего. И он говорит, я алкоголик. Все равно он говорит, что я алкоголик. Вот. Это вот очень интересно, очень хорошо. Вот нам бы, христианам бы, брать пример с этого. Я, допустим, совершаю какой-то грех. Ну, не алкоголизм, а какой-то там воровство или неправду. Я лжец. Я не говорю лжи уже 30 лет. Вот это было бы интересно, конечно. Это было бы нас насторожило. Потому что ты можешь 30 лет не говорить, а на 31 год вдруг что-то тебе придет в голову, и ты солгал, неправду сказал. Или какой-то другой там грех. Например, я обжора. Я не обжираюсь уже 20 лет. Вот попробуйте, может быть, вот таким вот образом подойти к своим грехам. Не говорить, что я уже 2 месяца какой-то грех не совершаю, не ленюсь, например, вставать на молитву на утреннюю вовремя. Вот. Нет, это еще не значит, что ты исправился. Ты должен понимать, что Бог тебе дал какую-то возможность, силы какие-то, обстоятельства, которые позволили тебе на протяжении вот этих последних 2 месяца все-таки вставать на молитву вовремя. Это слава Богу, что так есть. Но в этом нет твоей заслуги, во-первых. А во-вторых, ты все равно лентяй. Просто ты исправившийся лентяй. Так и надо говорить. Я лентяй, я человек, который не встает на утренние молитвы, но я уже целых 2 месяца встаю на утренние молитвы. Я лентяй, я не встаю на утренние молитвы, но я уже 20 лет не пропускал ни одной утренней молитвы. Вот тогда, может быть, нам и можно будет избавиться от наших дурных дел или от нашей лени, от нашего, так сказать, от наших, ну, любых вот этих дурных дел, которых так много у человека. Ну, продолжение этого вопроса, что дурные поступки, они не только портят человеку самому жизнь, но ведь они негативным образом влияют на его близких людей, да, вот эти вот зависимости в особенности, тяжелые, тяжелейшие, они тоже влияют на других людей, конечно, на семью. Семьи почему разваливаются, почему сейчас так много стало разводов, потому что люди, ну, перестали уважать друг друга, перестали обращать внимание даже друг на друга. А что будет, когда вырастет это новое поколение, которое растет уже с младенчества с смартфонами в руках, и когда они встречаются даже уже будучи юношами и девушками, где-нибудь в кафе, например, сели выпить чаю и очевидным образом просто друг с другом познакомиться и поговорить, потому что, возможно, они создадут семью. Они сели, заказали себе по чашке кофе и уткнулись оба в смартфоны, смотрят, переписываются, может быть, даже друг с другом. Ну, вот это такая тяжелая, конечно, зависимость. А поскольку это зависимость, то это и грех. Потому что любая зависимость – это, конечно, грех. Человек из нее с большим трудом как-то пытается выйти, но далеко не всегда это у человека получается. Так что, конечно, эти дурные поступки, конечно, эти злые дела, конечно, эти грехи, выражаясь языком церковным, конечно, портят жизнь и человеку, и его близким, и его семье. А если в семье плохо, то плохо и на работе. А если на работе плохо, плохо в целом в стране, в обществе, во всем мире. Смотрите, как сейчас трудно и сложно в нашем мире. Почему? Потому что дурные поступки у человека. Человек не думает о том, что будет дальше, как нам избавиться от дурных дел. Они хотят возобладать друг над другом, хотят уязвить посильнее друг друга, хотят выиграть друг у друга то, что есть в этом мире, и чего на самом деле Бог дал нам в преизбытке для того, чтобы вести скромную жизнь, для того, чтобы быть довольными даже тем, что мир нам посылает. Нет, нам нужно больше обязательно, нам нужно соревноваться друг с другом, нам нужно уязвлять друг друга, чтобы показать, кто здесь первый, кто здесь самый главный. Вот от этого бы нам хотелось бы и избавиться. Ну, на сём я заканчиваю ответы на вопросы, дорогие радиослушатели. Давайте помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, президента Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Михаила, болящего Дмитрия, Евгения, Дмитрия, Кирилла, отроковица Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Павла, Алексея, Валентина, Ирины, Алексея, Надежды, Владимира, рабов Божиих, Натальи, Сергия, Анастасии, Натальи, Веры, Александра, Пелагии, Владимира, Марины, Тамары, Алексея, Ираиды, Лидии, Аркадия, Галины, Ирины, Льва, Сергия, Вера, Евгения, Ирины с очадами, Андрея, Наталья, Вадима, тяжко болящая Зоя, Людмила, София, отроковица София, болящая София, болящая Раисы, Валентина, Валентина, Виктора, Виктора, Евгения, Таисия, Елена, Владимира, болящая Людмилы, Людмила, Вера с очадами, Владимир, Алексей, Наталья с очадами, болящая Владимира, Нины, воина Тихона, воина Ильи, воина Александра, воина Павла, воина Валерия, воина Дмитрия, Тамара с очадами и всех православных христиан. Любови, Игоря, Александра с очадами, протоиерея Владимира, Ирия, Алексея, Ирия, Глеба, Ирия, Бориса, Павлы и рабов Божьих о упокоении патриарха Алексея, протоиерея Дмитрия, протопресвитера Александра, схемонахини Надежды, схемонахини Варвары, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Иоанна, Анны, Дмитрия, Таисии, Петра, Феклы, Федора, Татьяны, Фатини, Прохора, Марии, Виктора, Людмилы, Стефана, архимандрита Георгия, монахини Нонны, Евгения, Владимира, Надежды, Натальи, Анастасии, Агафьи, Никиты, Сергия, Сергия, Владимира, Александра, Николая, воин Даниил, воин Михаил, воин Дионисия, новоприставленного воина Никита, новоприставленного воина Владимира, новоприставленного воина Александра, протоиерея Дмитрия, тяжко болящего Валентина, Алевтины, Константина, Бориса, всех, где ныне нами поминаем, к Царствию Небесное, вечный покой. А вам, дорогие радиослушатели, всем вам доброго здравия, храни вас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –